Друзья, мы в прошлый раз не успели закончить тему. Мы начали с вами тему «Церковь, изменяющая человека и ее цели». Мы поговорили о первой ее части, а вот о целях как-то не успели немножко. Мы периодически поднимаем эту тему, обновляем в своей памяти, говорим об этом, берем разные тексты, иногда возвращаемся к прежним текстам, рассуждая о том, что Господь говорит нам. И интересно, как одни и те же тексты Священного Писания на разных этапах нашей жизни говорят нам все глубже и глубже, открывая нам слова Господни, открывая, что Бог хочет говорить нам. Вот Бог сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16 глава. И церковь Божия, она существует на этой земле. И Бог хочет, чтобы мы понимали, что это такое, насколько это важно. Насколько это важно для Господа, что Отец Небесный отдал Своего Сына на крестную смерть, что Иисус оставил славу неба, пришел и умер за церковь, за нас с вами. Это очень важно для Бога. Поэтому Бог хочет, чтобы мы понимали, и в Своем Слове Он показывает нам через разные образы, через разные аллегории, донося до нас, что это такое и каким образом мы должны относиться к церкви. Разные примеры. Например, Бог показывает, что церковь – это тело. Тело Христово. Да? Мы довольно подробно с вами говорили, будем говорить на эту тему о том, что каждый член церкви – это какой-то орган в теле Христовом. И некоторые части тела, они требуют большего попечения, так говорит Писание. Да? Другой пример – это двор овчий. Да? Как Бог говорит, что мы овцы, овцы пасты его. Интересно, что Бог, посмотрите, никогда не называет своих детей стадом. Хотя подчас мы ведем себя как стадо, да? Но никогда овцы, они не составляют стадо. Интересно. Стадо – это то, что разбредается в разные стороны. А вот тело, оно держится вместе. Я не думаю, что у кого-то из вас вчера случилось такое, что ваша рука пошла куда-то погулять. Или вы пошли на кухню и вдруг обнаружили, что вы руку оставили в комнате. Не было такого. Не происходит такое. Наоборот, посмотрите, вывих, простой вывих, это больно. Нужно поставить на свое место. То есть каждая часть тела должна стоять именно на том месте, которое предусмотрено Господом. И если чуть-чуть в сторону, то появляется боль. Согласны? Если к этой боли претерпеться, то не устройство, оно все равно будет. И работоспособность, она резко снижается. Ты не можешь уже сделать то, что ты мог бы сделать, если бы части тела стояли там, где они должны стоять. Самые маленькие косточки, если стоит там, где она полагается, тогда это нормально работает, нормально функционирует. Иначе, давайте мы просто посмотрим, вот как Библия представляет церковь. И первое, вот члены церкви. Мы, члены тела Христова, да? Члены церкви – это члены тела. А другой образ, который Бог показывает – воины. Армия Христова. Армия Божия, боевой отряд в стане врага. Да? Потому что этот мир лежит во зле, и в каждом отряде Бог поставил ответственных людей. В каждом отряде есть те люди, которые ответственны перед Богом. Названы они по-разному. Например, названы начальствующих. Деяния апостолов, 15 глава, 22 стих. Начальствующих между братьями. Или 1 Тимофея, 5 глава, 17 стих. Другое название. Достойно начальствующим пресвитерам должно отдавать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. То есть, для того, чтобы в армии был порядок, Бог есть наш Бог устройства, Бог поставил пресвитеров, пресбутерос, греческое слово, старшие братья. Старшие не в смысле возраста, там, у которых длинная борода обязательно должна быть. Да? Это зрелые братья, которые поставлены в церкви начальствующими, поставлены от Бога, потому что в послании в Эфес мы с вами читаем очень подробно, каким образом Бог поставил церковь. Не к апостолам, других пророками, евангелистами, пасторами, учителями. для того, чтобы церковь росла и развивалась, чтобы эти люди их наставляли. Армия очень много говорит о том, что мы должны с вами, помните в послании в Эфес, да? Сражались единодушно за веру евангельскую. 1 глава, 27 стих. Еще один образ, о котором мы сегодня с вами уже упоминали, это двор овчий. Да? Овцы и пастырь. Да? Это то, как представлена Церковь Божия, и пасторы, это те же самые пресвитеры, это те же самые начальствующие. Над пастырем есть начальник? Конечно. Пастырь и начальник так и называется, так и назван Господь Иисус в послании Петра, да? Когда же явится пастырь и начальник, начальник над пастырями. И я предлагаю, чтобы мы посмотрели с вами именно тот момент, когда образовалась Церковь Божия. Именно тот текст. Вы уже открыли Деяния апостола, вторую главу, да? Давайте вместе с вами мы сейчас прочитаем. Для чего люди собирались вместе, что делала первая церковь, какие цели у них были, потому что те цели, которые установлены Богом, утверждены Богом, мы с вами должны эти цели воплощать здесь, находясь на земле. Готовы, да? Какой стих? Давайте сначала мы прочитаем первые 14 стихов второй главы. При наступлении Дня Пятидесятницы они все были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понты и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и части Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих». О чем? «О великих делах Божьих они слышали их говорящих. И изумлялись все, и недоумевая говорили друг другу: что это значит? А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, внимайте словам моим». И после этого апостол Петр начинает проповедовать. Очень интересно, как описан этот день Пятидесятницы, как он был предсказан. Это тот день, когда наибольшее количество иудеев приходило в Иерусалим для поклонения в храме. Три раза в год иудеи должны были приезжать в Иерусалим на Пасху, на Пятидесятницу и на праздник Кущей, совершенно верно. Но на день Пятидесятницы собиралось наибольшее количество людей. Это связано было с розой ветров, с тем, как дули ветры, потому что многие приезжали по морю, там из Египта, например, большая диаспора была. И вот именно в этот день Бог предусмотрел, 50-й день после Пасхи, почему называется день Пятидесятницы, когда сделался этот шум с неба, когда люди начали говорить на наречиях, на языках тех народов, которых они не знали, которых они не учили. Они все были галилеяне, они все были евреи, они были иудеи, они были галилеяне из одного города, и вот они все начали говорить вдруг на разных языках. Здесь перечислено 17 различных наречий. Они начали говорить, и о чем говорили они, вы уже сказали, они говорили о великих делах Божьих. И эти люди слышали, и люди разделились. Кто-то говорил: как это может быть, это чудо. Кто-то сразу поставил диагноз: да он пьяный, или он еретик, или он сектант. А кто-то слышал: слушай, он действительно говорит Слово Божие. Он действительно говорит о Боге. И вот встает Петр, его проповедь мы с вами читать не будем, пропустим его проповедь, и я прочитаю с 36 стиха, вывод как бы из его проповеди. Итак, твердо знаю весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» А вот в синодальном переводе сказано: «Они умилились сердцем». Ну, мы умиляемся, когда цветочек видим там или собачку маленькую, да? А в первоисточнике, в греческом, здесь стоит: «Они были поражены в самое сердце». И они сказали: «Что же нам делать тогда?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего возвращенного». Итак, охотно принявшие его слово, крестились, и в тот день, и присоединилось в тот день душ около 3000. Замечательно, слава Богу, вот мы видим, образовалась первая церковь. Сначала их было 120 человек, в первой главе мы читаем. Теперь в один день крестилось 3000 человек. Ну, подсчитали люди, занимались подсчетами. Знаете, вот сейчас в центральной церкви во вторник принимали крещение 68 человек. Сколько это времени заняло крещение, кто-нибудь засекал? Само крещение. А? 1.5 часа только вот этот вот акт, заповедь Божья, то, что Бог сказал, один пришел, его окунули, после этого он вышел, и на 68 человек заняло 1.5 часа. Значит, на 680 человек это бы заняло 15 часов, и представьте себе, на 3000, сколько бы это заняло времени, да, в то время. Но подсчитали, 120 человек, сколько они могут крестить, и учли все водоемы, которые были в тот момент, на тот момент в Иерусалиме, все вот эти купальни, Силаамские, Вифезды и так далее. Если использовать все купальни и 120 человек бы крестили, то они, в принципе, за 3 часа бы управились легко. Легко. А тем более, что все люди были не просто с улицы, а это люди были наставлены с детства в Слове Божьем. Это были иудеи и прозелиты. Это были люди, не случайно оказавшиеся в Иерусалиме, а это были люди, приехавшие специально, кто-то из дальних городов приехал для того, чтобы поклониться Богу. Это все были набожные, написано, люди. Да, набожные или набожные? Набожные. Это были набожные люди, которые пришли специально, чтобы поклониться Богу. Это не были просто прохожане. Да? Как у нас очень часто в церквях прохожане бывают. Да? Даже слово похожее придумали. Прихожане. Это были люди набожные. Они стремились к Богу, хотели угодить Богу. И вот они приняли крещение. И вот образовалась новая церковь. Что же они делали? Вот следующий текст я вывел сюда на экран. 42 стиха мы с вами прочитаем вместе. Давайте. Ну, не обязательно вслух, я буду читать вслух, да? «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитве. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церковь». Аминь. Итак, видим, как в 41 стихе описано, что образовалась новая церковь, и начиная с 42 стиха, мы видим, чем же занимались эти новые люди в церкви. Представьте себе, хоть они и были люди набожные, хоть они и были наставленные в Писании с детства, но для Иисуса Христа, в Иисусе Христе, они все были младенцами. Они только сейчас, апостол Петр сказал им: «Покайтесь!» Да? И после этого они принимали крещение. То есть это люди, которые возродились, только сейчас возродились к новой жизни. Только сейчас они осознали, отдали себе отчет, что, как они жили без Бога. Они открыли свое сердце, они пригласили Иисус Христос. Это новое творение. Да? Это новое творение во Христе Иисусе. И вот эти люди, нужно было их кормить. Нужно было их кормить пищей духовной, Словом Божьим. Их нужно было учить. 120 человек, у каждого сразу появилась группа по изучению Библии в 12 человек. Да? Сразу все пошли в группы, сразу все стали, ну так написано, и они все ежедневно, да, и они постоянно пребывали в учении апостолов, не раз в неделю они собирались, да, а это было у них ежедневно. Значит, первое видим, что они делали. Вадим, помоги, пожалуйста. Телецепи попробую говорить. Первое, что они делали, они изучали учение апостолов. Они не изучали Новый Завет, они не изучали послание Петра, они не изучали послание к евреям, потому что их еще не существовало. Книги Деяний апостолов не существовало, мы только вторую главу с вами читаем. Это то, что тогда происходило. То есть то, что было, это то, что апостолы приняли от Иисуса Христа, от его устного научения, как Иисус их учил. Таким образом, они стали рассказывать тот самый Новый Завет, который потом в дальнейшем был зафиксирован. Может быть, даже они им рассказали немножко больше, чем то, что мы сейчас читаем, да? Но то, что читаем, этого вполне достаточно. Итак, первое, чем занимались эти люди, они пребывали в учении апостолов. Второе, что они делали, написано в общении. Интересно, что первым делом Бог говорит, что это было учение. Второе, мы видим, это было общение. Третье, что они делали? Преломление хлеба. Сначала просто перечислим, потом будем разбираться, да? Преломление хлеба. Следующее. Молитва. А что еще они делали? Были вместе, то есть это было осознанное их решение быть вместе. А что, у них работ не было? Никто не работал, что ли, все? Кризис был, с работы всех поувольняли, наверное, да? Нет, все работали, но тем не менее, настолько приоритет этот у них был в понимании, что они понимали, что это нужно делать, несмотря ни на что. Поэтому они находили время ежедневно, выкраивали, может быть, по часу, может, по три, мы не знаем, не указано здесь, но они приходили в храм. 47 стих, посмотрите, что еще делали эти люди. Хвалили Бога, прославление Бога, то, что у них было. Угу, замечательно. И посмотрите, ежедневно прилагались к церкви люди, да? Наверное, они прилагались не сами, да, другие прилагались к церкви. Значит, чем они занимались, это была евангелизация. Ежедневно прилагались к церкви другие люди. Да? И еще видим, что они находились в любви у всего народа. Наверное, не просто так что-то их любили. Да? Разберемся немножко позже. Просто сейчас прикинем, что из того, что мы с вами сейчас выписали, вот то, чем занимались эти люди, что могло бы быть целями той церкви, которые они достигали и тем самым достигли такого успеха, что мы с вами сегодня собрались здесь. Хотя нас и не 3000 здесь сегодня, да? Но это потому, что вот там это происходило, в Иерусалиме, 2000 лет назад. Поэтому мы сегодня здесь. Поэтому попробуем посмотреть. Итак, первое. Учение апостолов. Попробуем. Вообще, ученичество. Может быть такое, такая цель в церкви, да? Обратите внимание, что это началось с первого же самого дня. С первого дня, как они обратились, как образовалась церковь, и это упоминается самым первым делом. Вот как только 41 стих мы видим, образовалась церковь, начиная со следующего стиха, начинается именно с этого, что они находились в учении апостолов. Учились вместе. Скажите, каждый должен учиться или только не учит? Ну, там написано, что каждый, да? Что учились все. И церковь, она не должна делиться на тех, кто уже все знает, уже все умеет, и на тех, которым еще предстоит что-то узнать. Чем больше учимся, тем больше узнаем, что мы ничего не знаем, да? И нужно развиваться дальше. Был такой Шар Монтескье, он сказал, нужно учиться много, чтобы немного знать. Действительно так. Нужно возрастать в познании воли Божьей, в познании Слова Божьего. Идем дальше. Общение. Может быть, само по себе общение как цель церкви. Это то, чем эти люди занимались. Указано вот у нас с вами пунктом 2. Да? Это то, чем занимались эти люди. Общение. Заметьте, что эти цели, они всегда будут у нас с вами как бы неразрывно связаны. Они будут цепляться, они будут переплетаться одно с другое. Если человек общается, вот в общении, что, когда мы вместе друг с другом, что происходит? Во-первых, назидание происходит, да? То есть вот это вот цель ученичества, мы друг от друга учимся. Когда ты общаешься с человеком, ты узнаешь, в чем у него проблемы, ты узнаешь его свидетельство, ты узнаешь, что происходит, Иисус, помните, сказал, пойди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Когда мы рассказываем, мы делимся, слушай, в моей жизни вот это произошло. Слушай, а что вчера было, это вообще ни в какие рамки не входит, вчера такое было. Мы начинаем рассказывать, это взаимное вдохновление, взаимная поддержка. Конечно, это и учеба, это общение. Кроме того, в общении мы узнаем нужды друг друга, мы узнаем, в чем проблема у человека. Слушай, может, у него переезд просто-напросто предстоит, и ему нужно помочь. Да? Таким образом, мы можем каким-то образом участвовать в жизни этого человека. С того момента, как меня, как человека преобразует любовь Божья, меняется его направленность, направленность его мышления. Всякий человек по природе своей, он зациклен на себе. Он хочет, чтобы послушали меня, любимого. Я вам расскажу о себе. Я расскажу, что произошло. Хочется себя поставить в центр, эгоцентричность, да? Ну, всякий человек, даже те, которые не умеют общаться, или вот, знаете, вот интроверты, да, ему трудно общаться с другими людьми, но ему очень хочется, чтобы на него обратили внимание. Даже те, которые забиваются в угол и хотят, чтобы не трогайте меня, вот он там сидит, сидит, и когда его желание выполняется, то его никто не трогает. Что это на меня никто внимание обращает? Да? И вот такое появляется, я вообще никому не нужен. Да? Каждый человек, он эгоцентричен, он зациклен на себе. В момент, когда Христос входит в сердце Духом Святым, меняется направление. Ты смотришь на других людей, ты смотришь, чем можно помочь. В чем есть проблема у человека или в какой-то семье, что ты можешь поучаствовать. Ты можешь поучаствовать, чем-то помочь. Иногда просто, знаете, выслушать – это помощь. Иногда просто словом поддержать – это помощь. Да, такая ситуация просто очень часто бывает, что встречаются члены церкви, где-то там сидят, пьют чай и постепенно-постепенно переходят на обсуждение, потом на осуждение, сплетни и так далее. Это пошло, да? Но я думаю, что если честно будем, да, верующие люди, они не сплетничают, они делятся молитвенными нуждами. Понимаю все это, да? Но я думаю, что каждый из вас пережил это в своей жизни, ну, если будете честны, то не один раз, когда просто переходила сплетень, нехорошая. Поэтому для того, чтобы это не было, вот цели церкви, они должны переплетаться, ученичество. Если открыто Слово Божие, то оно для тебя полезно. Слово Божье полезно, оно научает и оно обличает, оно показывает, в чем ты не прав. Если оно у тебя не открыто, а ты все грамотный, ты все знаешь, то оно обличает в твоих глазах всех других. Но только ты один остаешься праведным, правильным. Да, тем более нужно уделить внимание самому близкому человеку. Вообще Аристотель так сказал, интересно. Наслаждаться общением – главный признак дружбы. То есть те люди, которые дружат друг с другом, им нужно общение, которое созидает, а не которое разрушает. Очень нужно общение в семьях. Знаете, что многие семьи нарушены общением в семьях. Родители не могут разговаривать между собой. Как бы все решено у них, да? Все понятно, что выяснять еще дальше. И дети видят этот пример. Дети растут в этом примере. И потом дети почему-то перестают общаться с родителями. А потом дети, создавая свои семьи, начинают, у них нарушается общение. А нужно уделять внимание. Всегда начинают уделять внимание самому близкого. Того, кто тебе ближе всех. Слушай, ну выключи ты этот телевизор, давай мы уже с тобой поговорим. Да? Или отложи ты эту газету. Футбол, слушай, я сейчас залезу в интернет, скажу тебе, чем кончится, сколько голов забьют. Только давай поговорим сейчас с тобой. Да? Просто пообщаться друг с другом. Но для того, чтобы это общение было конструктивным, очень хорошо, когда оно идет на основании Слова Божьего. Следующее, третье, там уже выскочило, к сожалению, да, вы увидели, что у нас стоит третьим, это прославление Бога. Вот у нас с вами здесь стоит преломление хлеба, молитва и потом прославление Бога. И посмотрите, как ты перепрыгнула с пятого пункта и сразу идет прославление Бога. Что такое хлебопреломление, мы с вами говорим об этом очень много. Каждое первое воскресенье месяца, когда мы здесь вместе преломляем хлеб, мы говорим о том, что это особое время, когда человек имеет возможность исследовать самого себя. Да? Исследуйте себя, в вере ли вы. Вот когда Бог говорит исследование. Вот представьте себе научную лабораторию, которая занимается исследованием какого-либо процесса или какого-либо явления. В этой лаборатории всегда есть разработанные тесты, приборы, с помощью которых в этой лаборатории люди определяют то, над чем они работают. Вот то, что они исследуют, они это определяют с помощью чего-то. И когда Бог говорит «исследуйте сами себя», то у каждого из нас должно появляться, так где же тот тест, где та тестовая таблица, по которой я могу себя исследовать, по каким параметрам я могу исследовать себя, свое положение в Боге. Потому что так, глядя каждый сам на себя, мы думаем, о, слушай, так у меня вообще все хорошо. А еще чаще мы не на себя даже смотрим, да, а мы смотрим на тех, которые я лучше, чем тот, а вот в этом я лучше, чем тот. Вот этому я уступаю, конечно, но вот в этом зато. То есть сравнивая, вспомните, когда зашли два человека помолиться, фарисей и мытарь, да? Молитва фарисея, она представляет из себя идеальный образец самовозвышения. Господи, я не таков, как вот этот вот мытарь. Я делаю, 2 раза в неделю пощусь, уделяю 10-ю часть из всего, что мне приходит. Слушайте, есть люди, которые действительно настолько скрупулезно уделяют 10-ю часть из всего, они боятся, наверное, 11-ю часть уделить. Они боятся, чтобы вот отдать немножко больше. И они начинают доходить, я недавно с одним человеком беседовал, представляете, он даже от подарков десятину, вот ему если подарки дарят, он высчитывает, сколько это стоит, и десятину от подарков своих отдает. Слушай, ты отдай 25% сразу, вот, не надо тебе заморачиваться, каждый месяц отдавай 25%, тебе не надо мучиться, не додал ты там или там не передал жертву, вот от сердца отдавай, причем обычно подсчетами, высчетами занимаются те люди. Знаете, кто занимается обычно подсчетами? Не бухгалтера, нет. Занимаются подсчетами либо те, у кого очень много, либо те, кому постоянно не хватает. А обычно это и те, и другие. Это вместе, это одно и то же. Обычно те, у кого очень много, им постоянно не хватает. Это очень часто встречается. Поэтому, если мы говорим о хлебопреломлении, это тот момент, когда ты исследуешь себя, принимаешь решение измениться, принимаешь решение прославить Бога, принимаешь решение меняться в образ Иисуса Христа, убирая грех, к которому ты не хочешь прикасаться, двигаясь вперед в прославлении Господа, поэтому я взял и объединил вот эти вот вещи, преломление хлеба, молитва и прославление Бога, потому что, когда мы молимся, с чего нужно начинать? Христос показал, когда ученики попросили, научи нас молиться. Прежде всего, он показал им алгоритм, да? Отче наш, сущий на небесах, святится имя Твое, придет Царствие Твое. Сначала идет прославление. И когда апостол Петр говорит, прежде всего, совершайте молитвы, моления, прошения, благодарения, там 4 пункта, да? Первая вот эта вот молитва, это идет первое, прославление Бога. То, с чего мы всегда должны начать. Это прежде всего, это прежде того, как ты сядешь кушать, это прежде всего, как ты ляжешь спать, это прежде, как ты пойдешь на работу, это прежде всего, прежде как ты начнешь изучать Библию, это прежде всего, это то, что стоит у тебя на первом месте. Воздай славу Богу. Ну и кроме того, посмотрите, если ученичество, мы изучаем Слово Божье, мы общаемся с людьми, видим их нужды, мы преломляем хлеб, мы видим свои нужды, после этого молитва. Вот прямо вот по 42 стиху, идите подряд, там прямо вот так вот и написано. Ты знаешь Слово Божье, ты хочешь помочь человеку, ты разбираешься с этим человеком, ты видишь его нужду, ты понимаешь, в чем твоя нужда, теперь время пришло помолиться и прославить Господа. Поэтому третья цель, то, что я написал, это прославление Бога. Четвертое, что мы с вами напишем, ну как бы вот оно здесь логично видно, это у нас будет евангелизация. Написано, что Бог прилагал спасаемых к церкви. Кто прилагал спасаемых к церкви? Ну, конечно, это делает Бог. Никто из нас никогда не сумеет покаять ни одного человека. Так, чтобы человек получил рождение свыше, чтобы родилось новое творение. Не сможет никто. Это только делает Бог. Но в то время, когда Бог прилагал спасаемых к церкви, а чем занималась церковь? Все сидели дома, вот по домам общались, там преломляли хлеб, там им было хорошо, в веселье и простоте сердца. А в это время где-то там на улице Бог прилагал спасаемых к церкви, так? Нет, то, что делали верующие люди, они в это время рассказывали Евангелие. Они в это время проповедовали. О чем проповедовали? О великих делах Божьих. Так здесь написано, да? То, что они говорили. Господь действует через людей, через тех, кто носит Его имя. Христианин. Кто носит Его имя, через того Бог действует. Конечно, после того, как ты знаешь, чему научен, после того, как ты знаешь, что от тебя хочет Бог, тебе есть что говорить. И церковь растет, и Бог прославляется. И следующее, последнее служение. Почему я поставил служение, если здесь нигде ничего не было? Ну вот интересно. Вот мы с вами написали здесь 7-й пункт. Еще видим, что они находились в любви у всего народа. Представьте себе, люди сидят за закрытыми дверьми, они общаются, пьют чай, а все снаружи говорят, слушай, там сидят люди, я их так люблю. Да? Вот мы с вами здесь собрались, вот мы с вами сейчас здесь изучаем Библию, вот мы пели замечательные песни, а вот люди вот в этих домах, вот окна, видите? Вот они сидят и смотрят на здание церкви, семинарии, и думают, там такие хорошие люди, и мы их так любим. Так или нет? Почему люди начинают любить церковь, то, что мы видим? Служат. Они делают что-то. Они выходят к ним, они не сидят за закрытыми дверьми. Они идут к людям, они идут к народу, они делают. Делают то, чему они научены. Общаясь друг с другом, желая прославить Бога, рассказывая Евангелие, они идут к этим людям. Просто разговаривая случайно с соседкой, выяснил на днях, что они переезжают. Вчера они переезжали. У нас была ночная молитва, мы немножко пораньше оттуда со Светланой уехали. И с утра в 10 часов я был готов, и я начал таскать эти кипки, перевозить соседей. А я занял это где-то часов 5. Слушайте, ну, вот я пришел, они говорят, сколько это будет стоить? Я говорю, ничего не будет стоить. После этого они не могли говорить, замолчать. Все, понимаете, я брал самые тяжелые коробки, я брал самые тяжелые тюки. Мы таскали все это дело. Я старался, чтобы рот у меня не закрывался. Ну, посмотрим, как Бог даст. Ну, по крайней мере, уже сейчас они там выстроили очередь, в какие квартиры я иду освещать. Ну ладно, я приду освещать им квартиру, мне не жалко, мне не трудно, но я им сказал, что на освещение квартиры мне нужен час. Ну сами понимаете, чтобы помолиться, мне нужно не час, да? У меня будет время беседовать с ними. И я уверен, что они будут рассказывать и своим соседям, и у меня будет возможность один час провести еще и в квартире у их соседей. Нормально. То есть вот эти вот все вещи, видите, вот эти все цели церкви, они переплетены между собой. И тогда, когда ты ищешь эту возможность, ну Бог дает это. Эта возможность всегда представляется. Хорошо. Время у нас заканчивается, но тем не менее еще раз перечислим. Да? Перечислим цели церкви. Первое, то, что мы сказали, это ученичество. Ученичество, церковь становится грамотнее. Церковь перестает быть разрозненными людьми, которые у каждого есть свое понимание, у каждого свое отдельное. Все начинают мыслить стройно, слагаясь стройно на одном основании, как говорит Писание. Да? Слово Божие есть твердое основание нашей веры. И это основание закладывается у всех. Не у каждого свое собственное, а одно основание закладывается у всех. Осия, 4 глава, 6 стих. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Знаете, Бог сказал, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Чтобы это не произошло, народ Божий должен учиться. Учиться постоянно. Кто где-нибудь учится? Вот тут студенты говорили, школьники есть? Любаш, ты школьник, сколько дней в неделю учишься? 5. И хорошо, мы в свое время 6 дней учились. Но тем не менее, посмотрите, 5 дней учатся, да? А почему-то христиане считают, что один день, один час во время проповеди им достаточно этого обучения. Такого не бывает, да? Сегодня очень хорошо мы слышали, как сестра Наталья говорила, да? Те люди, которые захотели, они остались, подошли к Иисусу Христу и начали углубляться в Писание. А все остальные посчитали, что галочка поставлена, мы уже все услышали, от самого Господа услышали, достаточно, разошлись. А Иисус говорит, ну, просто-напросто, вот у них такое отношение. хотя эти люди считали себя вполне правильными и праведными. Иисус сказал им в ответ, Матфея 22 глава, 29 стих, «Заблуждаетесь, не зная Писаний». Чтобы знать Писание, нужно изучать. Вот посмотрите, не могу дальше пройти. Вот Павел сказал, «Держись образца здравого учения». Да? Образец здравого учения, это на русский язык переведено, в греческом стоит слово «отвес». Да? Вот очень много различных инструментов, которыми строится здание. Очень много различных инструментов. Вот есть инструменты сложные, есть инструменты очень сложные, есть инструменты простые, простейшие, да, вот так, треугольники, там, уголки какие-то, еще что-то. Какой самый простой инструмент? Гвоздь. А к нему молоток. Бабах и по пальцу. Ничего себе просто. Да? А отвес, метр можно отмерить криво. А вот отвесом может пользоваться ребенок, потому что ты его держишь, он никуда, он все равно будет показывать правильно. Если мы дети Божьи, да, вот Бог дает самый простой инструмент, отвес. Держись образца здравого учения, который слышал от меня. Вот этого отвеса. Самый простейший инструмент, который только может быть. И Бог именно так называет Слово Божие, потому что это то, что может тебя научить, наставить, обличить, привести на небо. Следующее. Общение. Церковь становится более дружной. Если через ученичество церковь становится более грамотной, то через общение церковь становится более дружной. Общие дела, общность дел. Да? Третье. Прославление Бога. Народ Божий всегда любил славить Бога. И действительно хочется, иногда говорят, если веруешь, то веруй, нечего говорить об этом. Но если ты хочешь, у тебя уста будут петь, ты не сумеешь молчать об этом. Ты будешь говорить, ты будешь воспевать. Не обязательно песня, да? Прославление Бога. Жизнь твоя, дела твои. Четвертое. Евангелизация. Видим, как все цели сплетены. Невозможно их разъединить. И всех целей церкви можем достигать одновременно. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Иаков 3 глава 14 стих. Если в твоем сердце ты имеешь горькую зависть, зависть и сварливость, тебе не нужно заниматься евангелизацией. Тебе каяться надо. А если ты в сердце имеешь Духа Святого, ты не сумеешь молчать. От избытка сердца говорят уста. Ну и пятое – служение. Конечно, служение начинается в церкви. Еще раньше начинается дома. Начинается дома, когда родители учат своих детей служить. Они учат детей делать что-то дома, участвовать в общих семейных домашних делах. Родители учат детей. Есть и родители, которые совершают великую ошибку. Они не беспокоят чад своих. Стараются сами все делать. Посуда, пол, вот все, что дома нужно делать. Вырастает девушка, которая не умеет готовить. Вырастает парень, который не умеет гвоздь забить. Вырастает человек, который приходит в церковь, а он не привык служить. Он не привык. Мама должна делать. В церковь приходит, да, там должен делать пастор, там должен делать диакон, там должен делать вот тот. Он всегда найдет, кто должен делать, но не я. У него это не заложено уже. Эти пять целей церкви, о которых мы сегодня с вами говорим. Послание в Эфес, 4 глава, 11 стиха, служить должен каждый. И этих целей мы все с вами имеем возможность достигать. Все вместе. Вот они, эти цели, выписаны на доске. Конечно, мы сегодня пробежались по ним за недостатком времени. О каждой из этих целей говорили и будем говорить более подробно. Но уже сегодня, я думаю, каждому из нас Бог в сердце что-то говорил. Одному по одной цели, другому по другой, кому-то обо всех целях, мне, например, обо всех целях. Я хочу достигать сразу всех целей, потому что это то, что Бог запланировал для Его церкви, для Его тела, для Его армии, для Его овец. Давайте встанем, друзья, и помолимся.